Мне хотелось бы начать с того, чтобы в двух словах повторить содержание вместе с вами того, о чем мы говорили в прошлый раз, и усвоить основные моменты, потому что в сущности все главное уже было сказано. Все остальное – это технические детали. Но главное правило мы с вами уже изучили. В чем заключается это главное правило?
Говорить только то, что нас волнует.
Правильно. И не говорить ничего другого. Да, все остальное это уже как бы расшифровка этого. Мы должны взволновать аудиторию, для этого мы прежде всего должны интересоваться этим сами. Один оратор на вопрос.
Мы еще раз напишем.
Один оратор на вопрос о том, каким образом один знаменитый проповедник, пастырь, на вопрос о том, каким образом можно удержать от сна свою паству в воскресенье после сытного обеда, в жаркое воскресенье после сытного обеда, сказал, что нужно взять палку с острым наконечником и толкнуть оратора. Не аудиторию, не того, кто заснул, а того, кто говорит. В конечном счете все зависит от того, насколько мы хотим сказать то, что мы хотим сказать. И если у нас есть это горячее желание донести что-то до аудитории, то даже если мы допустим какие-то ошибки, если мы допустим какие-то погрешности, если наша речь будет не совсем совершенной, если мы будем говорить и «ме», никто этого не заметит. И в прошлый раз, когда у нас была вот эта небольшая игра или небольшая тренировка, в основном мы судили именно по этому критерию. Должны были, по крайней мере, судить. Я думаю, что все, в общем, в большей или меньшей степени справились с этим. Но я хотел бы особенно отметить вот речь Матаджану Пами и речь Радхика Рамана, когда он говорил с особым напором, и чувствовалось, что он хочет донести какое-то послание до аудитории. И, соответственно, сразу же внимание было приковано к тому, что люди хотят сказать. Все остальное – это в большей или меньшей степени технические детали. Но, тем не менее, давайте все-таки вернемся к вопросу о том, как систематически готовить свою речь. Прежде всего, на какой вопрос сначала мы должны ответить?
Что мы хотим сказать?
Что интересует нас и вообще?
Что? Что мы хотим сказать? Что интересует нас? Все согласны с этим? Зададим этот вопрос немножечко более общий. Перед любым действием, когда мы собираемся сделать что-то, на какой вопрос мы должны ответить прежде всего?
Зачем?
Зачем? Первый вопрос, на который мы должны ответить и поставить перед собой, это вопрос «Зачем?». Чего я хочу добиться? Ну хорошо, скажу я сейчас перед вами несколько слов. Зачем? Чтобы иметь какой-то энтузиазм относительно того, что я говорю, я должен очень хорошо знать, зачем. В конце концов, энтузиазм исходит отсюда. Кстати говоря, кто-нибудь знает, откуда происходит слово «энтузиазм»? Какова этимология слова «энтузиазм»? Никто не знает. Но происходит... Это греческое слово. Оно происходит из двух греческих слов. «En» и «theos». Что такое «en»? «En» — это значит «в», «theos» — «бог». Слово «энтузиазм» буквально значит, что в тебя вселяется Бог. Ты говоришь так, как будто бы в тебя вселился Бог. Или ты действуешь так, как будто бы в тебя вселился Бог. И это очень важное понимание. Вот. А, да, может быть, еще прежде, чем мы перейдем сюда, ответим на вот такой вопрос. Энтузиазм – это главное качество и главный залог успеха. Откуда все-таки, опять же, повторяя прошлый урок, откуда берется этот энтузиазм? Энтузиазм берется из желания. Откуда берется желание? Как развить в себе энтузиазм?
Знание и практика.
Правильно. Знание и практика. Это два составляющих, два основных составляющих энтузиазма. Знание и практика. Сначала у нас должно быть какое-то знание, потом это знание должно реализоваться и подтвердиться на практике. Поэтому Рупа Госвами не случайно начинает этот стих. Утсаган нищарай дарятата карма правартанат. Санга тяга сатубрите. Уцаган и уцаган энтузиазм, который стоит первым, в сущности появляется из всего остального. Нищая даря таттат карма правартана, прежде всего таттат карма правартана, следование практики, которые положили предшествующие ачари. Санга тяга, отказ от ненужного общения и сатубрите, общение со святыми. В конечном счете, если мы делаем все это, то можно быть уверенным в том, что у нас появится энтузиазм. И если мы хотим, чтобы у нас был энтузиазм, то мы должны следовать четко принципам преданного служения, изучать книги Шрилы Прабхупады, энтузиазм появится. А, пожалуй, еще одну вещь, которую мне хотелось бы отметить, говоря об источнике энтузиазма, об источнике вот этого вот горячего желания передать что-то, принести какое-то послание. Предположим, вы прочли какой-то стих, вы прочитали что-то, и вам нужно дать лекцию по Бхагавад-гите или там по Шримад-Бхагаватам, касающейся этого. И у вас абсолютно нет никакого энтузиазма по поводу темы, которая разбирается. Например, вы брамачари, а Шрила Прабхупада в комментарии, такой тоже бывает, говорит о важности семейной жизни. И о том, насколько это хорошо и насколько это правильно. Или, может быть, масса причин, по которым у вас нет никакого энтузиазма. Но, тем не менее, вам нужно выйти, и вам нужно дать лекцию, которая бы произвела впечатление на других. Что нужно сделать при этом, для этого?
Связывать с то, что нас интересует, эту тему.
Да. И еще что?
Тем, что их интересует.
Войти в это.
Войти в это. То есть, в любом случае, даже если внешне нас эта тема заинтересовала, можно видеть, как, скажем, иногда брамачари дают тоже те же самые лекции про брамачари, но чувствуется, что это абсолютно поверхностная такая беседа, которая никому ни до чего не доводит. Чтобы этот энтузиазм появился, нужно глубоко проникнуть в этот предмет. Нужно думать над этим, размышлять над этим, долго переваривать это в себе, и в результате эта вещь, она вырвется из вас, она будет вырываться из вас прям как пламя. То есть, чем больше мы думаем, мы говорили об этом в прошлый раз, чем больше мы думаем над этим, мы приводили в пример проповедника, который целый год подготавливал там свою проповедь, чтобы ее произнести. Нам не нужно делать этот год, но если у нас есть один день, два дня, три дня или неделя, чтобы подготовиться к лекции, все это время нужно к ней готовиться. Все это время думать над этим. И чем глубже мы сможем проникнуть в эту тему, тем более глубоко, тем более интересно мы сможем об этом говорить. И это, в общем-то, залог успеха. Ну ладно, возвращаемся все-таки к систематической подготовке. Итак, первый вопрос, на который нам нужно ответить, это вопрос «Зачем?». Теперь давайте попробуем сказать, а зачем, собственно, какие могут быть стандартные ответы на этот вопрос «Зачем?». Когда мы даем лекцию по Шримад-Бхагаватам или разговариваем с какой-то новой аудиторией, устраиваем публичную программу, какие обычно причины, чего, собственно, мы хотим добиться этим?
Донести какое-то знание.
Первое, да. Информация или знание. Донести знание. Информация.
Вызвать интерес.
Вызвать интерес.
Вдохновение.
Вдохновить.
Вдохновить, да.
Вдохновить или слово «вдохновить» оно отчасти относится к исконовскому сленгу. Нормальный человек сказал бы «воодушевить».
«Воодушевить». Для собственного очищения.
Очищение, да, очень хорошо.
Разоблачить.
Это тоже очень интересный момент. Разоблачить. Самому глубже понять. Хорошо.
Оставить удовольствие.
Кому? Кому?
Преданному. Про Кришну рассказывать.
Доставить удовольствие. Возможно.
Убедить в чем-то.
Убрать. Убедить, очень хорошо. Убедить. Еще что?
Чувство долга.
Из чувства долга. Если вы говорите только из чувства долга, лучше не говорить. Из чувства долга, ну я не знаю, Кришна призвал Арджуну сражаться из чувства долга. Но... И то, для того, чтобы делать это, человек должен быть очень сильно убежден в любом случае. Просто из чувства долга.
Изменить парадигму.
Изменить парадигму, то есть... Хорошо.
Помочь.
Изменить парадигму. Помочь. То есть наставить на путь истины. Ага, очень важно, да. Помочь, наставить. Рассеять сомнения. Свои или чужие. Или укрепить веру.
Туда же, да.
Это одно и то же, практически.
Научить навыкам каким-то.
Ну, навыкам трудно научить, если вы просто говорите. Можно, это в сущности относится вот к этому, дать какую-то информацию, которая в конце концов может преобразоваться в навыки, если человек ее практикует. Или наставить, вот, наставить на путь истины. Но в сущности... Если расклассифицировать все эти причины по нескольким простым категориям, то они классифицируются, наверное, пожалуй, на три категории. Они все подходят под три категории. Первая – это чисто информативная вещь. Мы просто хотим чего-то сказать, что-то донести. Информация. Вторая – это мы хотим побудить к действию их. Вызвать определенные действия или реакции. Третье – это убедить их или рассеять сомнения, укрепить веру. Есть еще другие причины, когда мы просто хотим представить, но это как бы под категорией информации или какие-то другие. Но в основном... либо настроить человека, либо побудить к действию. И при этом, в общем-то, я бы сказал, что вот эта вот причина, как правило, является самой главной. Если мы рассмотрим это все, то вот все эти причины, мы увидим, что большая часть из того, что мы назвали, она относится к этой категории. Воодушевить, то есть, по сути дела, вдохновить их, заставить их действовать с большим энтузиазмом или как-то делать что-то. А очиститься – это особая категория, она относится к нам, она сюда не входит. Разоблачить – ну, безусловно. Мы разоблачаем мошенников, чтобы вывести их на чистую воду, чтобы они перестали делать то, что они делают. Это тоже, в общем-то, относится к категории действия. Доставить удовольствие – тоже примерно из той же самой категории, то есть дать им какой-то вкус. Убедить – это относится к этому. Изменить их парадигму, помочь наставить – все это относится к этому. Но всегда очень четко нужно представлять себе, ответить на вопрос, чего я хочу достичь. Нет ничего более беспомощного, чем речь, в которой человек не знает, ради чего он это делает. Это самое жалкое зрелище, которое только может быть. Человек что-то такое мямлит, и непонятно ничего. И никому от этого хорошо не бывает. Ладно, хорошо. Теперь следующий вопрос, на который нам нужно ответить. На этот вопрос мы ответили и должны очень четко всегда держать в уме, ради чего я это делаю. И все элементы нашей речи должны быть направлены, сосредоточены на том, чтобы вот этой цели мы смогли добиться. Второй вопрос, на который мы должны ответить.
Что?
Что? Нет, еще не что. Прежде чем отвечать что, как, тоже еще десятый. Кто? Кто? Второй вопрос, на который мы должны ответить, это кто? Ну, в нашем случае это достаточно ясно. Обычно мы говорим перед преданными или гостями, или еще кому-то. Но от ответа на этот вопрос зависит очень много, и мы знаем, что вот это зависит. О чем мы будем говорить? Следующие вопросы, они как раз очень сильно зависят от этого, поэтому на следующий вопрос, на второй вопрос нужно ответить следом. Сначала зачем?
Кто в аудитории или кто говорит?
Кто в аудитории? Кто перед нами сидит? Кому? Можно сказать кому? Не кто оратор. Кто оратор, мы знаем, слава Богу, да? Даса, даса, ану, даса.
Тогда что теперь уже?
Да, следующий вопрос «что?». Соответственно, этот вопрос, он в значительной степени вытекает, ответ на этот вопрос в значительной степени вытекает из ответа на первый вопрос и на второй вопрос. Когда мы знаем, зачем мы говорим и кто перед нами находится, мы уже тем самым определили, что мы будем говорить вот, в значительной степени, но это нужно сказать. И следующий, наконец, вопрос «как?». Какими средствами мы будем пользоваться, какими приемами мы будем пользоваться, как мы будем говорить для того, чтобы произвести желаемый эффект, для того, чтобы достичь цели нашего этого мероприятия, которое есть. Это вот именно таким образом должна систематически идти предварительная подготовка к лекции. И обычно, что делаю, например, я, когда я готовлюсь к лекции, я определяю основную тему, выделяю основную тему этого и ставлю также рядом с этой темой желаемый эффект. То есть, что я ожидаю при раскрытии этой темы? Основная, быстро, в одном предложении тема, и чего мне хочется при этом достичь? Рассеять сомнения, или просто сообщить какую-то информацию, что бывает очень редко, или воодушевить людей на какое-то действие, или как-то вот действительно переубедить их, чтобы они не делали так, как они делают, и так далее. И эта основная тема, она всегда напоминает, она всегда задает, она в значительной степени тоже определяет, собственно, все остальное, что мы делаем. Этот вопрос, он, как я уже сказал, отвечается в нашем случае более-менее автоматически, что... Это особый вопрос. Теперь вопрос «как?». Будем разбирать собственный вопрос «как?». Сегодня мы немного поговорим о форме. Хотя, как я уже сказал, форма имеет подчиненное значение и не так в сущности обязательно. Например, вчера Данвантари Прабу и Радика Рамана Прабу были на этом самом семинаре, который проводил Адрисья Прабу. Там к форме можно было придираться, но эффекта он, безусловно, достиг, потому что сегодня все на Мангаларате там. Сегодня все после Мангаларати все сидели и сидя читали джапу со зверским выражением на лице. Все танцевали как нужно. То есть эффект был произведен. Почему? Потому что было вот это вот внутри горячее желание донести что-то, убедить людей, заставить их. Может быть, даже слишком горячее, я бы сказал. Теперь попробуем. Сейчас я еще хочу посмотреть. Да, мне хотелось немножко поговорить еще чуть-чуть. Вот я немножко перескочил. На вопрос, что все-таки. Мы об этом еще будем говорить, но мне тут хотелось обратить ваше внимание, что вот это вот что. Это очень важный момент, и мы очень четко должны понимать, что и в какой последовательности мы будем говорить. Мы должны очень хорошо знать, что мы, собственно, собираемся сказать, для того, чтобы мы достигли цели. Иногда люди полагаются на импровизацию. И в нашем обществе есть много таких ораторов, которые предпочитают говорить импровизационно. И в принципе это неплохо, если вы можете говорить импровизационно, если у вас есть достаточно глубокий запас знаний. Но что происходит при вот такой импровизации обычно? Как работает мысль при импровизации?
Хаотически.
То есть по ассоциации. Человек говорит что-то, потом что-то у него там зацепляется, какая-то ассоциация, она перескакивает на другое, идет на другое, потом идет на третье. Это может быть хорошо, это может быть чистое сознание Кришны, чистый нектар на самом деле. Но и если наша цель просто дать людям сознание Кришны в общем, так сказать, то это нормально. Но если наша цель более специфическая, если мы хотим достичь определенной какой-то цели, определенного результата в процессе своей речи, то импровизация не подходит. Импровизация абсолютно не годится. Импровизация может быть, когда действительно мы, ну вот мы сами плаваем в сознании Кришны, вот в этом океане, и мы хотим этот океан вылить на всех остальных. Это нормально. В этом случае это хорошо. Но если у нас более специфическая цель, то импровизация ни в коем случае не подходит. Наша речь должна быть убедительной, она должна быть выстроена железно совершенно. Мы должны знать, от чего мы к чему переходим, как мы идем. И самое лучшее, что можно сделать для этого, и вообще самый лучший способ научиться хорошо говорить, как вы думаете, какой?
Слушать.
Слушать, да.
Практиковать.
Практиковать тоже хорошо.
Готовиться.
Готовиться, все правильно. Очень важно. Очень важно. Но еще важнее послушать себя. Все это правильно. Слушать других, как они говорят, анализировать, как они говорят. Практиковаться тоже хорошо. Слушать себя обязательно. Это мучительный опыт. Но нужно переступить через это и тем не менее заставить себя послушать, чтобы... Также полезно для уменьшения размеров ложного эго.
Да.
Но очень важный момент, который мы все недооцениваем, и никто наверняка из нас этого не делает, чтобы научиться хорошо говорить, нужно писать. Чтобы речь была ясная, четкая, чтобы мы могли строить правильно предложение, нужно постоянно писать. И самое лучшее – это просто целиком записывать то, что мы собираемся сказать. Это не значит, что потом мы должны произнести, выучить это все наизусть и произнести все. Но если мы запишем все последовательно, и если мы выстроим свою речь на бумаге, то тогда это нам очень поможет. И чем больше мы будем практиковаться в этом, тем лучше. Шрила Прабхупада рекомендовал это. Он говорил, что если вы хотите глубоко что-то понять, пишите. Не просто сидите и думайте. Не просто там витайте где-то в облаках. Пишите, это очень дисциплинирует мысль. А речь прежде всего зависит от того, насколько дисциплинирована мысль. Если мысль дисциплинирована, то речь будет автоматически вот, обладать этим качеством дисциплины. И чем больше мы будем в этом практиковаться, тем лучше. Мы сможем правильнее говорить, наш словарный запас будет расширяться. Это самый лучший способ. Помимо всего остального, обязательно писать. Теперь мы все-таки немножечко поговорим о третьем, вернее, четвертом вопросе. Как?
Можно мой вопрос?
Да. Пожалуйста, все вопросы, которые есть по ходу, задавайте.
Вопросы зачем? Вот просто мы говорили о том, что должно быть горячее желание поделиться, да. Ну вот это первая тема, допустим, просто информировать человека, и это, как правило, это связывается с каким-то таким очень нейтральным отношением, донести информацию. И в нашем случае она как часто фигурирует?
Она может фигурировать, и если вы как бы очень глубоко вникли в эту информацию, и эта информация, она в вас раскрылась, расцвела, тогда у вас будет очень горячее желание донести ее до людей. Так, естественно, мы не говорим информацию ради информации, знание ради знания. Мы в любом случае, даже когда мы даем какую-то информацию, мы подразумеваем, что она в конце концов вызовет человека на действие, заставит его действовать тем или иным образом. Но информация может быть, мы можем сообщить людям. Все эти моменты есть, кстати говоря. Не то, что у нас есть только одна цель. Мы обычно хотим также сообщить что-то, поделиться чем-то новым, что мы знаем. Вот. Но очень часто у нас нет ничего нового, у нас нет никакой новой информации. Очень часто мы вынуждены говорить людям, что просто вы не есть это тело. И сказать это нужно так, чтобы они наконец поняли. И правда. Если мы глубоко медитировали на это, если мы долго размышляли над этим, если мы поняли, обнаружили что-то в себе, то мы сможем это сказать. Но иногда, скажем, в моем случае, когда, как это бывает, когда я чисто хочу поделиться какой-то информацией, как правило, это бывает какая-то красивая схема логическая, какая-то красивая философская. Поделиться именно какой-то внутренней связью, не просто дать кусочек информации тут, а показать, каким образом различные философские моменты связаны один с другим, как они проистекают друг из друга. И вот тут мне просто, я как-то, либо я сам это открыл, либо я где-то прочитал, увидел эту связь, почувствовал ее. И вот тут вот мне хочется просто сказать. Из нее, может быть, ничего и не следует особенно. Не то, что там люди... Но так как в этом есть какая-то истина, то, соответственно, она самого меня воодушевляет. Я могу как-то передать это аудитории иногда.
Как отличить возбуждение от энтузиазма?
Если это возбуждение просто вызвано гуной страсти, то, соответственно... По эффекту, Шрила Прабхупада говорил, что обо всем нужно судить по результату. Так? Энтузиазм должен быть основан на знании. Если это просто там, гуна страсти, и я всех погружаю в эту гуну страсти, то ничего хорошего нет. Но, впрочем, Лютер говорил, что для того, чтобы проповедовать, я сначала должен разгневаться. Это был его принцип. Если я не разгневался, я не могу проповедовать. Помогает. Вам в любом случае должно быть что сказать. Если вам есть что сказать, то уже о форме вы особо не думаете, как этот... Карнеги, он приводит пример. Если вы хотите услышать хорошую, очень красноречивую речь, подойдите кому-нибудь на улице и пените его. И послушайте, что он вам скажет. У него будет хорошая причина высказаться. Хорошо, немножечко поговорим вот об этом все-таки как. Прежде всего, мы говорили об этом также, мы должны действовать уверенно. И уверенность приходит к человеку, даже если у него нет внутренней уверенности, когда он начинает действовать уверенно, так? Когда он всем своим видом показывает, что он уверен, даже если он не уверен. И поэтому рекомендуется, вы там дрожите, вам нужно выходить на сцену, вы дрожите, вы бледны, но тем не менее вам рекомендуется очень таким бодрым шагом выйти, бросить победный взгляд на аудиторию, окинуть всех именно таким взглядом Наполеона, который только что выиграл битву. Вот. И начать говорить очень громко и очень ясно. Громко и ясно. И звук вашего голоса загипнотизирует вас самих. Звук ясной речи вам самим очень понравится. Вы будете как Тетерев на таку. Слушайте самого себя, когда вы говорите. Это очень важный момент.
Просто я хотел, дополнение, на практике так действительно действует. Когда я учился в университете, я всегда... если не знал предмет, я очень громко говорил. И громко говорил из-за страха, на самом деле. Я громко говорил, и так это внушает на учителя, преподавателя, так как мой голос его как бы, не знаю...
Подавляет.
Да.
Гипнотизирует.
Да. И он, не знаю, к моему удивлению, он всегда ставил мне или четверку, или и очень хорошую оценку.
Убедил.
Да. И потом я специально потом применял. Сначала это из-за страха было, а потом я специально применял этот метод. И всегда было успешно.
Знаете, Прабу, а вот вы говорили, как мне еще могла в этом лекции, что проповедью как раз-таки можно убедить только дураков. То есть не привлеченных дураков такой проповедью.
Это другой вопрос. Это достаточно интересная тема. Может быть, ее стоит разобрать в другое время, когда мы будем говорить о ценностях проповеди. И... Это не я говорил, это Чинаки Пандит сказал. Это выражение Чинаки Пандита, что ли?
Какое?
Каким образом можно убедить или добиться расположения дураков проповеди? Да. Но это отдельная тема. Мы об этом поговорим. Но тем не менее, сейчас мы говорим о форме. И, может быть, тут мы не будем как-то вот в эту глубину лезть. Но, тем не менее, форма очень важна для того, чтобы эффект был тот, который мы ожидаем. Для этого нужно быть очень уверенным. И для того, чтобы быть уверенным, нужно смотреть на аудиторию, нужно говорить очень ясно. И нужно все время поддерживать контакт со своей аудиторией. Ни на минуту не терять, не утрачивать контакты со своей аудиторией. Сразу же видеть, как только... Человек заскучал, как только он потерял интерес, сразу же нужно его вывести из этого состояния. Как только он начал погружаться в самадхи, нужно его сразу же из самадхи вывести.
Я хотела спросить, как раз такая большая проблема возникает, когда сидишь перед аудиторией, чтобы поднять глаза на аудиторию. То есть намного легче просто переться в книгу, тогда мысли отвлекаются, ты просто думаешь,
а вот это... Ошибка. Это самая распространенная ошибка, которую люди... совершают. Они думают, что мне нужно сейчас сосредоточиться на чем-то там таком.
Чтобы мысли не разбегались.
Да. Это самая большая ошибка, которую может допустить неопытный лектор. Нужно обязательно смотреть на аудиторию. Причем не на одного человека в аудитории, а на всех. И видеть, как они тебя воспринимают. Знать, насколько тебя слушают, насколько понятно то, что ты говоришь, насколько воспринимается это. Нужно обязательно переводить глаза с аудиторией и поддерживать вот этот глазной контакт. Потому что... Давайте поговорим об этом действительно, о зрительном контакте. К чему он приводит, чтобы понять, зачем он нужен? Так, да.
Можно увидеть, понимают они или нет, интересно.
Понимают ли они или нет. То есть мы собственно, видим, доходит ли это до них. И можем, соответственно, модифицировать свою речь, да. Можем менять свою речь. Если мы чувствуем, что контакт с аудиторией утрачивается, нужно что-то сразу же сделать. То есть следить за аудиторией, понимать, как они воспринимают. Еще для чего? Если я просто выйду вот так и смотрю, и не смотрю на вас, и говорю что-то, то что я этим демонстрирую?
Установить личностный контакт.
Да, практически мне неинтересны вы. Мне безразличны вы абсолютно. Если я хочу дать вам понять, что вы мне интересны как-то, что вы важны для меня, я должен на вас смотреть. Я должен видеть, как вы меня воспринимаете. Это очень важно. То есть дать понять, что важность или как-то
отношения.
Личностный контакт – это второе. Третье – личностный контакт установить. Без этого невозможно. Если я не смотрю на аудиторию, если я смотрю вниз, я могу установить контакт с безличным брахманом, может
что
быть.
Второе?
Второе – это дать слушателям почувствовать, что они важны для меня. Что
чем
вы...
отличается от личностного контакта?
Есть свое некоторое отличие. Но, в принципе, это близкие понятия. В общем-то, Личностный контакт, вернее, даже не столько личностный контакт, сколько личностную связь, чтобы эта связь была. Сначала я даю вам возможность почувствовать, что вы важны, а потом я также устанавливаю какую-то личностную связь. Вот смотрю на Сави Сати и не отпускаю его. Он уже вынужден меня слушать, даже если не хочет.
На первом занятии мы когда обсуждали основные недостатки лекций, там был один недостаток, мы назвали, что не заигрывать с аудиторией. И часто бывает, когда лектор неопытный, вы не можете установить контакт, он начинает просто как бы так вот, ну, наигранно у него получается
завязывать. Голубой глаз.
Это бывает, но в любом случае лучше, если он даже заигрывает, чем если он вообще куда-то пытается спрятаться там. Если он пытается уйти или пытается обрубить. Если заигрывает, то, по крайней мере, какой-то личностный контакт есть. Это лучше, чем никакого личностного контакта. Ну, еще что? Получить какой-то ответ, то есть понять, каким образом реагирует, да, каким образом доходит до меня, до аудитории, это, да?
Обратная связь.
Обратная связь. Обратная связь, да. Чтобы по ходу корректировать. Потому что иногда бывает так, ты составил речь, ты составил план, и тебе он очень нравится, и ты начинаешь его говорить, и ты чувствуешь, аудитория теряется, уходит. Погружается куда-то там в пелену, в туман какой-то. Нужно что-то сделать. Иногда мне приходится полностью менять там ход всей своей лекции, придумывать на ходу что-то быстро, чтобы так или иначе вывести из этого тупика. Потому что я чувствую, а у меня там еще приготовлено, там так очень красиво, все хорошо, но я чувствую, нет, если я так дальше пойду, все, я их потеряю полностью, и уже мне их не вернуть никак. И мне нужно срочно что-то такое предпринимать, чтобы вернуть эту личную связь. Еще что? Да, чтобы получить самому вдохновение. Когда мы видим, как люди реагируют на то, что мы говорим, что они реагируют, это, соответственно, вдохновляет нас самих. Это тоже верно. И еще для того, чтобы утвердиться, чтобы уверенность свою увеличить. Если мы видим вот этот вот, когда есть этот контакт, то, соответственно, наша уверенность тоже возрастает. Так или иначе, этот личностный, вернее, когда мы имеем зрительный контакт, а когда мы смотрим на аудиторию, то это выражает нашу уверенность, нашу заботу об аудитории, нашу, как бы, авторитет какой-то, который у нас есть, энтузиазм, искренность, все это качество, которое отражается на этом. Да. Это все выражает, когда я смотрю, то, соответственно, это отражает мою уверенность. Во-первых, прежде всего, я уверен в сам в себе. И, во-вторых, я забочусь о вас. Мне интересно, как вы реагируете на то, что я говорю. Так? Это также искренность мою выражает. Потому что, когда человек не искренний, он никогда не смотрит на другого. Так? Если я искренний, я не боюсь вот этого вот зрительного контакта.
Иногда бывает, смотришь, то есть лектор смотрит на кого-то, тот теряется этот слушатель. Почему-то. Он смотрит наоборот вниз, и тебя, и ты начинаешь как бы.
Но для этого тоже нужно, соответственно, следить. Нужно перевести, значит, взгляд на кого-то другого. Не обязательно смотреть все время на одного и того же.
Вот задавал вопрос. Вот в театральном мире вообще среди профессионалов очень четко негативно относится вот к этому голубому глазу. Когда человек выходит с готовой программой и видит, как на него реагирует аудитория, и он начинает не выполнять свою программу, а подстраиваться под аудиторию, чтобы ей нравится. И это вот такой феномен называется феномен голубого глаза. Когда человек выходит, у него есть послание. И он это послание перестает доносить, и он начинает действовать на потребу публики.
Это разные вещи. Я не говорил, что мы должны перестать донести свое послание. Нет, это прежде всего должно у нас быть на, так сказать, в самом начале, перед нами постоянно. Мы не должны подстраиваться под этим. Основой нашей речи должно быть горячее желание донести. Но если мы видим, что средства, которые мы выбрали для этого, неадекватны, что они не достигают цели, нам нужно изменить как-то эти средства. Не нужно подстраиваться, не нужно заигрывать, не нужно как-то делать. Но нужно понять, что что-то не так. Что-то нужно изменить, и тут нет ничего дурного. Ты чувствуешь, что ты не достигаешь своей цели. Тебе нужно что-то изменить в том, как ты это делаешь. Какие проблемы? Не значит, что нужно заигрывать. Не значит, что теперь я во что бы ни стало хочу понравиться, и ради этого я там, не знаю, буду рассыпаться в чем-то. Это другая крайность и другая ошибка. Это ни в коем случае не значит это. Но это значит, что мы должны... Потому что мы несовершенны, мы можем свой план составить неправильно, так что он не достигает цели. И всегда нужно уметь и быть достаточно гибким для того, чтобы уметь как-то перестроиться в этом отношении.
То есть как никогда не затрагивает что? То есть это вот как бы разнесены в разные ячейки?
Нет, они обязательно связаны друг с другом. Они обязательно связаны друг с другом. Но главное для нас это именно что и зачем. Главное для нас зачем вот это вот горячее желание донести. Все остальное уже подстраивается под это. Окей, хорошо. Еще одну вещь, которую нужно очень важно отметить, помимо зрительного контакта, из таких общих правил, это то, что нужно быть уверенным, обязательно, но при этом не нужно быть наглым, не нужно быть чрезмерно уверенным, слишком уверенным. Нужно всегда, чтобы вот это вот смирение вайшнавов, оно сквозило в наших словах и во всем остальном.
То есть уверенность не должна как бы...
Мы не должны...
Как гордость.
Да, да, уверенность не нужно путать с гордостью, и ни в коем случае нельзя вот становиться в позу такого нравоучителя какого-то, в позу человека, который выше всех, он парит там где-то, он наставляет, это очень, очень плохо. Это не хорошая вещь. Ну, естественно, есть какие-то такие очень общие правила, что нужно быть естественным, что нужно быть расслабленным, ни в коем случае не нужно зажиматься. Так? Это легко сказать, гораздо легче сказать, чем сделать. Но это приходит. Человек должен говорить со всеми, с аудиторией точно так же, как он говорит обычно. Любой человек может говорить вот так вот нормально с другим человеком. Почему я не могу говорить точно так же с аудиторией? Я могу говорить, у меня есть способность для этого. Вот. Но нужно обязательно, вот это вот, еще раз возвращаясь к смирению. Смирение в данном случае значит, мы должны обязательно уважать аудиторию. Самое главное качество, которое невозможно при этом скрыть, мы должны чувствовать уважение. Если мы презираем аудиторию, если мы говорим, исходя из того, что вы все грязь у меня под ногами, что вы ничто, что вы дураки все, я пришел, чтобы вас научить, то это очень большая ошибка. Обязательно уважать аудиторию, любить, искренне любить, искренне понимать, что перед нами преданный там или кто-то. Кошки, собаки, ослы, да. Верблюды. Вот тут несколько у меня выписано различных рекомендаций. Они не все одинаково важные, не все важный момент, о котором мы будем говорить в основном на следующем занятии, уже 5 часов у нас, мы скоро должны кончать. Важный момент, о котором мы будем говорить в основном в следующий раз, уже, собственно, когда мы будем говорить о плане лекции, о том, как составлять его, как строить логику речи. Но, тем не менее, сейчас стоит его сказать из таких важных. Это то, что нужно начать выступление очень ярко. Нужно начать выступление с чего-то. Вот этот контакт должен с самой первой минуты завязаться. И для этого нужно сказать что-то, что сразу же привлечет аудиторию.
История интересная.
Не обязательно историю. Мы будем подробно рассказывать, собственно, как привлечь это внимание в самом начале, из чего может состоять начало, из чего может состоять конец, из чего может состоять середина. Это мы завтра подробно рассмотрим. Там есть разные моменты, как это сделать. Но, тем не менее, во что бы то ни стало, начало должно быть очень ярким. Что-то нужно сказать в начале, чтобы все сразу пробудились. Потому что обычно там Джайрада Мадава заканчивается, и сразу все поудобнее пристраиваются, там где-то прислоняются к стенке. И уже так настраиваются на монотонный такой рокот речи, под который они медленно будут погружаться. Поэтому нужно сразу же встряхнуть их, сразу же вывести их из этого состояния. Этот вот первый момент очень важен, потому что некоторые сразу заснут и потом уже всю лекцию будут спать. Вы потом можете рассыпаться, там рассказывать какие угодно истории, все остальное, они уже будут спать и уже не до того будет. Поэтому с самого начала нужно это сохранить. Важно придерживаться темы. Нет ничего, хотя, в принципе, бывают, как мы уже говорили, лекции импровизационные, которые обо всем сразу. Просто осознание Кришны, просто Кришна Катха, Нектара. Бывает, но, как правило, когда человек говорит об одном, потом говорит о другом, потом говорит о третьем, потом говорит о четвертом, наконец хочется ему подойти и сказать, вообще, хватит уже, надоело. Что ты сказать ты хочешь? О чем ты говоришь, собственно? Почему ты сначала поговорил об этом, ничего не договорил, я ничего не понял вообще, зачем? Перешел на что-то еще, потом еще на что-то. Тема должна сквозить. И хорошо построенные речи всегда в конце напоминают людям о том, что было в начале. Хорошо построенная речь всегда по кругу действует. Круг должен замкнуться. Тогда впечатление от речи будет целостное. Тогда мы сможем как бы более целостно понять, раскрыть эту тему. Она будет живой, она будет жить в нас. Поэтому иногда бывает важно... как бы повторить, собственно, о чем же мы говорили-то, если мы сами еще помним, о чем мы говорили, с чего мы начали, о чем речь идет тут. Теперь относительно жестикуляции. Нужно жестикулировать или не нужно?
Нужно.
Нужно. Нужно, но в меру. Не нужно слишком так.
Когда историю можно иллюстрировать.
Да.
Страшно. Но в меру.
Жесты должны быть, но нужно иметь определенное чувство меры. И нужно следить за собой. В конце концов, нужно всегда держать себя под контролем. Язык нужно держать под контролем, ум нужно держать себя под контролем, руки нужно держать под контролем, ноги. Трудно, потому что все эти материальные элементы, все разные, их очень трудно как-то свести воедино, но это нужно делать.
Как руки под контролем? Все время что-то делаешь, как правило. Теребишь или там
что-то. Ну,
вот теребишь, даже очень сильно производит плохое общение, видно, что человек нервничает.
Если человек нервничает, вот этих вот нервных жестов каких-то вот таких вот, их не нужно делать. А для того, чтобы их не делать, нужно быть расслабленным, не нужно, собственно, нервничать. Поэтому тогда и жесты будут естественные. Они будут как бы следовать за речью, отражать эмоции, которые вы говорите. Еще одно замечание. Никогда не следует начинать свое выступление с извинений, говорить, вы знаете, я вот ничего не знаю, я на самом деле абсолютно не подготовился к лекции. И вообще-то я очень падший и глупый. В этом нет никакой необходимости. Абсолютно. Это ошибка, которую некоторые, не знаю уж почему, делают постоянно. И, естественно, хвалить себя тоже не нужно. Это тоже не очень хорошо. Чрезмерное такое ложное смирение и какое-то вот похвальба, самохвальство одинаково неприятное. Есть еще одна опасность, о которой следует предупредить. Это юмор или шутки. Юмор или шутки – это очень хорошая вещь. Но, если вы пошутили, и неудачно, и никто не засмеялся, это ужасно совершенно. Вы чувствуете себя отвратительно. И аудитория чувствует себя очень неловко. Чего это он там шутит и сам смеется? А вам не смешно. Поэтому, если вы чувствуете, пользуетесь этим, то нужно пользоваться этим с огромным чувством меры и понимать, что вы можете это сделать. Шрила Прабхупада очень интересно объяснял, зачем нужно шутить. Кто-нибудь знает, как он объяснял это?
Смех расслабляет человека, и человек располагается доверие чувствовать.
Mm-hmm. Да. Да, Шрила Прабхупада говорил, когда вы смеетесь, вы не думаете. Моя задача заключается в том, чтобы научить вас правильно думать. Вы сидите и думаете неправильно. Так я чувствую, что ваш ум пошел куда-то вот туда. А я хочу направить его в другое русло. Поэтому я откалываю шутку. Вы перестаете думать. И тут, пока вы еще не начали думать, я говорю что-нибудь правильное, чтобы направить ваш ум в правильное русло. Так это очень эффективный способ, очень важный способ, очень хороший способ. Особенно, когда мы чувствуем, что мы теряем контакт с аудиторией, когда аудитория отходит, что вы о чем-то говорите, говорите, они уже полностью потеряли вашу мысль, она такая замечательная, что совершенно уже их не волнует. Вот тут, чтобы опять вернуть их в это русло, можно пошутить, можно сделать так, чтобы они рассмеялись, и тогда они вернутся туда, и вы можете опять пойти дальше по этому пути, но очень осторожно нужно это делать. Очень важный момент в речи, которым, к сожалению, большинство неопытных ораторов не может пользоваться. Очень мощный момент. Это пауза.
Некоторые пользуются так, что...
Нет, если пользоваться ей умело, неопытный оратор пользуется ей неумело. Он просто он использует паузу для того, чтобы самому подумать. Ему нечего сказать, он останавливается. И это неправильное использование паузы. Но пауза – это, может быть, самый сильный момент в речи. На мгновение замолкаете в тот момент, когда вы знаете. И человек начинает думать, а что это он молчит? Говорил. И этому можно учиться. Не нужно торопиться, не нужно стараться выпалить вообще все, что у вас есть там за душой, за сердцем. Нужно в какой-то момент остановиться. Это может быть очень мощное средство. Особенно перед тем, когда вы хотите сказать что-то важное. Или перед тем, иногда люди шутят, и одна из таких причин, почему у них шутки не получаются, именно потому что вот тот самый момент, когда нужно смеяться, они его не выделяют никак. Что вот этот вот самый неожиданный момент в конце, который вызывает эффект смеха, никак не выделен, он как-то проговаривается, они его скороговоркой говорят, и никто не понял, что, собственно, что произошло. Вот. Перед этим обязательно нужно выдержать определенную паузу. И вообще паузой нужно пользоваться. Не нужно очень спешить. Человек должен очень четко владеть речью, и владение речью подразумевает владение паузой, умение пользоваться паузой для того, чтобы делать. Еще один очень важный момент из общих рекомендаций, касающийся того, как. Он непосредственно относится к нашему сегодняшнему занятию. Речь свою нужно кончить до того, как все этого захотят. Если вы сделаете это после того, как все захотели, то это провал. Нужно вовремя, уметь вовремя остановиться.
На самом интересном месте. Как еще раз можно сказать?
Нужно кончить свою речь до того, как этого захочет аудитория. сожалению, вот это тоже не все знают и не все могут этим пользоваться.
Нектар так сладок бывает иногда.
Нектар своих слов, да.
Для этого нужно смотреть на аудиторию, видеть, чувствовать, что они понимают. И когда мы начинаем видеть выражение ненависти на их лице, нужно вовремя остановиться, пока не поздно. Лучше, общий принцип заключается в том, что лучше кончить раньше, чем позже. Вишнупад, например, говорит, что вся лекция, начиная с Джайарады Мадавы и кончая последним призывом «давайте же вернемся назад, обратно к Богу», должна занимать не больше 45 минут. Все. На чтение пословного перевода, на повторение, на все остальное не больше 45 минут. Если вы очень опытный лектор, можете чуть-чуть продлить. Но, в общем-то, как правило, 45 минут больше, чем достаточно для того, чтобы достичь всех целей, которые только можно. И дальше все остальное время будет работать против вас уже. Оно будет просто мешать. И мы сейчас уже нарушили это правило ровно.
У нас не лекция, у нас...
Когда в конце начинается обсуждение, это тоже уже...
Нет, это другое. Обсуждение, это его можно еще, там, скажем, минут на 10-15.
Лекция, имеется в виду монолог. Выступление
да.
Лектора самого.
Да. Полчаса – это, на самом деле, огромное... пространство. Чтобы заполнить полчаса хорошей, интересной, нужной информации, нужно ее столько иметь. Иногда диву даешься просто, сколько нужно сложить информацию. Иногда говоришь, уже столько всего рассказал, смотришь, 15 минут говоришь всего только.
А если наоборот бывает, что начал говорить, посмотришь, что время закончилось.
Ну, это смотря как. Если хорошо говоришь, то нормально. Если чувствуешь, что аудитория с тобой... что аудитория за тобой следует, что аудитория забыла обо всем, о времени, пространстве, она вся в духовном мире вместе с Кришной там играет, то тогда нормально. Но это не так часто бывает. Ну, относительно жаргона мы поговорим отдельно, так что сейчас мы о жаргоне говорить не будем. Относительно ответов на вопросы... Тоже важный момент. Есть категория лекторов, которые кончают и чувствуется, что вот их желание говорить, оно осталось еще ненасыщенным. Они только ждут, чтобы кто-то задал какой-то вопрос, чтобы начать следующую лекцию. Они пользуются этим как поводом для того, чтобы броситься снова в океан этот, еще полчаса говорить, не переставая обо всем и про все. Вот это самое ужасное, что может быть. Я всегда... Был один такой лектор в Швеции. Всегда, когда он кончал, я начинал интенсивно молиться Кришне. Господи, Боже мой, пожалуйста, не задавайте ему вопроса. А он при этом очень жалобное такое выражение делал на лице. И с надеждой, с тоской в голосе спрашивал. Вопросы? А я думаю, что на моем месте, вернее, аудитория, она вся была примерно в таком же положении. Они все молились, чтобы лишь бы кто-нибудь только не задал никакой вопрос ему. Иногда задавали, и начиналось это все снова. Если задают вопрос, то нужно отвечать на вопрос. Ответил на вопрос, и все. Не нужно дальше демонстрировать свою эрудицию или еще что-нибудь такое делать. Просто ответил на вопрос, коротко и ясно.
А почему это ужасно? Если это Кришна Катха, то почему его не слышать?
Кришна Катху нужно слышать, но помимо этого Кришна Катху нужно также еще и говорить. Самый важный фокус в Кришна Катхе, то что все должны участвовать в этой Кришна Катхе, и прежде всего все должны говорить Кришна Катху. Если один только считает, что он имеет право говорить Кришна Катху, а все остальные достойны только того, чтобы его слушать, то это ошибка. И главное это пытаться других пробудить и воодушевить их на Кришна Катху. Нет, это хорошо. Если это Кришна Катха, то все нормально. На Бхагаватам может быть все, что угодно. Как вчера мы говорили о том, Адриси говорит, что вот в России есть очень такая привычка политизировать свои лекции, что мы всегда пытаемся выбрать какую-то политическую тему. Я тогда прокомментировал это таким образом, что мы превращаем лекцию в Шримад-Бхагаватам в Иштагости, а Иштагости в Комсомольское собрание. И... Это неправильно. В этом смысле Ниранджана Махарадж идеальный пример. Он очень принципиален. И он никогда не выносит вот все эти другие вопросы на лекцию по Шримад-Бхагаватам. Лекция по Шримад-Бхагаватам – это лекция по Шримад-Бхагаватам. Она должна быть только о Кришна-катхе. И поэтому Шрила Вьясадева в самом начале Шримад-Бхагаватам говорит, я ни о чем тут не собираюсь говорить, не надейтесь. Я выбросил все остальные темы, все остальные ложные там дармы и все остальное. Ни о чем другом, только о Кришне. И почему мы должны брать слова Шрилы Вьясадевы и пользоваться ими для того, чтобы решить какие-то свои цели или достичь каких-то там результатов или целей, не имеющих отношения непосредственно к теме обсуждения.
У меня вопрос. Вот после этого семинара не будет ли у нас вот такая тенденция, просто как только человек, лектор начнет говорить, мы начнем анализировать и не обращать внимания
Это очень хорошо, если мы не просто сидим и пребываем в неком такой ватной полудреме, а анализируем то, что говорит человек. Это позволяет нам внимательно следить, что он говорит.
Его поведение, вот как,
это как правильно.
Применял этот метод, вот он неудачно применял. Вот этот.
Мы должны это делать, в этом нет ничего плохого. И более того, если он недостаточно опытен, не смог нас увлечь и не смог заставить от этого открыть, то лучше, если вы будете делать это, потому что иначе, когда вы делаете это? Только тогда, когда перед вами лектор, который не смог увлечь вас в эту тему, не смог вас погрузить в нее. Так? И что бы вы делали в противном случае? В противном случае вы вообще ничего не делали. Так, по крайней мере, вы извлекаете какой-то урок, по крайней мере, вы чему-то учитесь. По крайней мере, вы анализируете, что он делает правильно, что он делает неправильно, как он построил свою речь. Это очень хорошо. По крайней мере, какая-то польза от этого есть.
А если такое критическое настроение вырабатывается, и как бы это старше преданный по статусу, по отношению к тебе, но... Стоит ли вообще слушать? И не будет ли оскорбительного
чувства? Нет, уходить мы не должны, потому что это выражение неуважения. Мы ни в коем случае не должны уходить. Если лекция не очень удачная, мы все равно должны попытаться извлечь из нее какую-то пользу. И всегда можно извлечь какую-то пользу, всегда можно найти что-то хорошее. Подожди, я отвечу на этот вопрос потом. И... Это не значит, если мы анализируем это не значит обязательно, что мы должны критиковать. Вот тут очень важный момент, который нужно понять. Мы должны четко понимать, правильно человек это делает или нет, и при этом не обязательно его критиковать. Мы должны развивать в себе эту способность различать, в этом суть разума. Разум заключается в том, что мы понимаем, что хорошо, что плохо, мы анализируем, мы не просто слепо все признаем. И это относится ко всем. Это относится к старшим преданным. Мы можем смотреть, анализировать, что они делают, как они делают. Но делать это не оскорбительно, не в духе оскорбления. Понимать, он старший преданный, он столько много всего сделал. Все, понимать, кто он такой. Продолжать уважать его. Если мы не можем его исправить, хорошо, но мы должны понимать, тут он, хотя бы для себя мы должны понимать, это его ошибка. В этом нет ничего оскорбительного. Не нужно пытаться искусственно абсолютизировать кого-то. В этом нет ничего хорошего, это не помогает ни этому человеку, не поможет нам. Но при этом нужно уважать очень человека. Вот это главное. Уважение, мы должны уважать его за его старшинство, за его какие-то заслуги, за все остальное. Это всегда должно быть в нас, и всегда наши отношения должны с ним строиться именно на этой основе. Но это не значит, что мы должны закрывать глаза на все это. И просто в чем суть? Суть-то в том, что если я думаю, а вот я какой умный, да, а вот он дурак, тогда у нас появляется оскорбительный вот этот вот образ мысли, тогда мы его оскорбляем. Если мы говорим, он великий преданный, но тем не менее, Вот тут вот он не прослушал там курс лекции и не знает, может быть, ему дать послушать что-то или еще что-то. Ему может подойти поправить, поэтому нет ничего оскорбительного или плохого.
То есть можно сказать, что критика рождается из внутренней личной неприязни?
Да, критика в плохом смысле этого слова рождается в конечном счете из желания поставить себя выше него. Да. В конечном счете она рождается из нашей собственной гордыни и из желания наслаждаться. В законах Ману говорится, что вот это злословие, склонность человека злословить и плохо говорить о других, это одно из проявлений желания наслаждаться. Одно из восьми проявлений желания наслаждаться.
Было бы интересно и про семь других послушать.
Пожалуйста, вы все их знаете. По крайней мере, четыре первых вы знаете. Как вы думаете, что это за четыре первых? Правильно. Желание наслаждаться проявляется в том, что человек вступает в незаконные связи, что человек пьет вино, как там написано, что человек охотится или убивает и ест плоть других, что человек играет в азартные игры, что человек злословит. И три других тоже интересные. Кто-нибудь знает, что это за три других? Это склонность к ненужным путешествиям, к туризму. Когда мы путешествуем просто потому, что нам нравится попутешествовать. Это любовь к мирской музыке и танцам. Там, к Борису Гребенщикову или Эли Пинк Флойд или Майкл Джексон. Если это не связано с Кришной, и если это просто привязанность вот такой к мирской музыке, это может относиться... Это таким образом проявляется наше желание наслаждаться. И, наконец, последнее, самое неприятное. Я должен вас огорчить под конец. Нет. Сон днем.
Сон днем?
Сон днем.
Вот. А если спать больше ночью тогда?
Но мы отклонились от темы нашего обсуждения. Собственно, тема «Время-то нас уже истекло», да? Материала. А потом попробуем еще раз потренироваться с учетом всего того, что мы узнали.
Страх сразу возник.
Каков источник страха в этом мире?
Невежество.
Нет, забвение Кришны.
Да. Какой стих из Шримад-Бхагаватам, который описывает источник страха? Баям двитие дунивеса такси, а ты сада пета сяди паре юстри, спритих. Ан майя там мура бачетта. Бактяйка эса. Баям двитие дунивеса такси.
А, цифровом.
11 песня, сейчас скажу. Баям двитие дунивеса такси. Сейчас я скажу. 11.2.37. Шримад-Бхагаватам 11.2.37. Наш Шрила Прабхупада цитирует его в том числе в Бхагавад-гите.
Это Утхава-гита.
Баям. В частности, вот эта вот строчка. Двития. Ги. Ни. Ве. Ша. Тах. Двития. Двития и Абинивеша. Ишат опять сяди пария йоспритих. Страх, говорится там, появляется от того, что человек сосредотачивается. Абинивеша буквально значит погруженность, сосредоточенность. Так? И Абхинивеша, он сосредотачивается на двойственности, то есть он видит нечто отдельное от Кришны. Он забыл то, что этот мир принадлежит Кришне, является частью Кришны, то, что сам он часть Кришны. Из-за его погруженности, сосредоточенности на этой двитии, на этом мире двойственности, у него появляется страх, бая. И, соответственно, страх перед публичным выступлением в конечном счете вызван тем же самым. В конечном счете он вызван тем, что мы забыли Кришну. И самый лучший способ избавиться от страха — помнить о Кришне. Это очевидно. Если мы выходим с памятью о Кришне и с желанием служить Кришне, то страха никакого не будет. И можно будет говорить перед тысячей людей. Я помню это странное ощущение, когда мы выступали, когда были гастроли Гауранга Баджан Бэнд, и в Москве собралось где-то там, я не знаю сколько, 1030 людей в этом зале. Шри Виснупад был, я был рядом с ним. Я вышел на сцену, и у меня было... Не было ни капли страха, ни грамма страха. Я думаю, ну надо же вообще, какой наглый. На самом деле страха не было, потому что я рядом был с духовным учителем, и у него не было никакого страха. Он говорил перед ними, я тут говорил перед ними. При этом я полностью имитировал его жест. Он говорил так. Я потом смотрел это на видео. Удивлялся. Но страха не было. И это факт. Если мы помним о Кришне, и если наша речь вызвана желанием рассказать о Кришне, то тогда страха не будет. Но есть советы и какие-то как бы определенные указания, которые помогут нам избавиться от вот этой вот от страха, от чувства неуверенности. Первое, что нужно знать. Это то, что не вы один такой, что все боятся говорить, что всем страшно выходить на публику и говорить, особенно в первый раз. Если мы знаем, что и даже самые знаменитые ораторы, и то всякий раз волнуются или боятся выходить, или чуть-чуть волнуются, и всегда волновались. Так что ничего страшного, это нормально. Это норма, которая есть, и через это можно пройти. Второе, что нужно знать для того, чтобы нормально к этому относиться, это то, что некоторое количество страха не помешает. Чуть-чуть бояться неплохо. Она делает вас более оживленным, мешает вам заснуть. Так что не нужно... Некоторое количество страха, небольшой страх, он не помешает. В этом нет ничего страшного. Не нужно как бы слишком сражаться с этим в себе. Нужно пользоваться этим как способом для того, чтобы заставить себя как следует подготовиться. И... Следующее, что нужно понять очень четко, то, что чтобы действительно избавиться от страха, нужно быть хорошо подготовленным. Если я хорошо подготовлен, то тогда мне нечего бояться. Если я уверен, о чем я буду говорить, знаю, что я буду говорить, знаю, что я хочу сказать, что я могу донести, то тогда страх уйдет. Или, по крайней мере, он сократится до вполне... разумных размеров. Еще одно очень важное представление, которое помогает нам как-то побороть страх или справиться с ним, это нужно настроиться на успех. Нужно ожидать успеха. Можно представить себе аудиторию, которая в восторге там забрасывает нас чепчиками. Матаджи с горящими глазами смотрит на нас, вознаграждая наши поступки геройские. А это очень помогает, если мы настроились на то, что нас воспримут хорошо, если мы понимаем, что мы несем людям Кришну, что мы хотим им дать Кришну, если у нас это искреннее желание, то, в общем, успех гарантирован. Мы хотим сделать что-то хорошее людям, и нужно настроиться именно вот на такую волну, чтобы достичь этого успеха. Очень важно не готовиться к лекции до самой последней минуты. Не то, что вот мы там до самой последней минуты листаем что-то такое. Я не помню. Я что-то такое написал, заставил, но я все забыла. Нет. Нужно готовиться, и за какое-то время до лекции нужно отложить все это, чуть-чуть расслабиться, сосредоточиться немного, послушать Хари Кришну, может быть, повторить один или два круга. При этом очень интересный способ пользуется, очень интересным способом пользуется Шри Вишнупад для подготовки к лекциям. Кто-то знает его способ, его секрет?
Ну, даже секрет.
Я могу раскрыть вам этот секрет. При одном условии. Если вы расскажете ему каждому, о нем каждому, кого встретите. Где-то за час или за полтора до лекции он закрывается у себя, он выгоняет всех, он берет свой мешочек, просовывает в него руку и начинает повторять: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама». И не делает ничего другого. И перед каждой лекцией он делает это сейчас.
Долго?
Час или полтора? Нет, он утром джапу свою прочитал.
Это
само собой. Не то, что он утром ее не читает, перед лекцией это делает.
Когда Индради, мы с вами устроили там встречу с каким-то профессором, он сказал, что мне нужно подготовиться к лекции, я хотел бы, чтобы меня там 3-4 часа никто не беспокоил. И он там, в общем, блестящую лекцию дал, там все профессора были в восторге. И при этом там сказали: «А что вы делали, как вы готовились?»
Он
говорит: «Роман».
Я полагаю.
Не думаю, на лекции.
Кто-то может начать как практиковать, повторять, и в то же время искать мысли.
Просто во время Андрея я заметил, хорошо так думается. Гениальный мысль какой-то. Как правило, иногда даже во время Андрея хорошо. Начинаешь проповедовать,
говорю. Какие вещи вспоминаешь?
Блестящие идеи.
Другое, естественно, еще раз, никогда не вредно повторить это. Если у вас есть очень сильное и горячее желание сказать что-то, и вы знаете, что вы хотите сказать, то страх уйдет сам собой. Горячее желание и уверенность, энтузиазм, желание передать что-то, поделиться чем-то, это залог того, что вы сможете избавиться от этого страха. Очень хороший способ или прием избавиться от страха — это взять и написать что-нибудь на доске. Я не знаю, это на лекции по Шримад-Бхагаватам это недоступно. Но когда мы... Или, скажем, показать на какое-то наглядное пособие, на какой-то плакат или еще на что-то. Да, или продемонстрировать что-то. Сразу же внимание аудитории отвлекается на это. И вы чувствуете это. И, соответственно, вам уже не так страшно становится. Вы чувствуете, что уже все внимание не на вас. Вот. Поэтому хорошо как-то переключать периодически внимание аудитории на что-то другое, и тогда, соответственно, вы будете более уверенно чувствовать. Очень важная вещь, которую нужно тоже помнить, это то, что аудитория хочет, чтобы у вас все получилось хорошо.
Да.
Что ваши слушатели, они меньше всего хотят, чтобы вы провалились. Ваши слушатели на вашей стороне. Они хотят, никто не хочет сидеть на скучной лекции. Все хотят услышать что-нибудь хорошее, что-нибудь интересное. И если вы подумаете об этом, вспомните об этом, знаете то, что они хотят этого, и то, что они, в общем-то, на вашей стороне, то, что это не враги какие-то, то, что они пришли сюда для того, чтобы услышать что-то, а вы пришли для того, чтобы рассказать, то вам будет легче. И, в общем-то, главной причиной вот этого конкретной формы страха является, безусловно, недостаток опыта. Когда у нас есть достаточный опыт, то мы уже понимаем, как можно держать аудиторию, как можно работать с аудиторией, что нужно говорить, как нужно говорить. И опыт – это очень-очень важная вещь. Я помню, я никогда не забуду, наверняка никто из нас никогда не забудет, как мы в первый раз давали лекцию. Самые ужасные воспоминания, которые есть у меня в жизни. Это было в Корснесе. Ну, может быть, это не была первая лекция, но первая лекция на английском языке в Корснесе. Меня усадили на подушку. Я готовился, я долго думал, о чем я буду говорить. Я рассуждал про себя, я строил различные фразы. Я, в общем-то, думал, что я готов. Я сел на эту, значит, подушку, успел, все прочитал, стих, стал говорить. И за 5 минут я сказал все, что мог. Ровно за 5 минут я полностью исчерпал все. И после этого у меня пустота такая вот, шунья стала расширяться. Беспомощно оглядел аудиторию и сказал, что Шрила Прабхупада ки. Мой менеджер, который отвечал за лекции, который попросил меня дать лекцию, он сказал, может быть, он явно не ожидал, что быстро иссякну. Попросил, может быть, ты еще что-нибудь хочешь сказать? Я так угрюмо посмотрел на него и сказал, нет, ничего. Больше я ничего не хочу сказать.
А вот уже обсуждали это, что если, допустим, ты не знаешь какую-то тему хорошо, то лучше не садись и не говори на нее. А вот может такая ситуация несколько. Ну вот тебя просят, допустим, прочитать воскресную лекцию, со мной посильно несколько раз было. И я как бы знал, что уже предыдущие разы, когда читал, то там сидят люди, которые задают такие вопросы, и я не могу с ними справиться. Просто не хватает квалификации или еще чего-то. Меня опять попросили. Я знаю, что эти люди опять сидят. Мне, естественно, возникает страх. А в этом случае что делать? И как бы я пытаюсь отказаться, но меня убедили, что надо.
У Дурьодены в его покоях стояла железная статуя Бимы. И он на нем тренировался, когда у него возникало такое чувство, чтобы почувствовать уверенность, он ходил нарисовать этого человека.
А это не является какой-то дискредитацией, если преданный говорит, я не знаю,
Нет, самое лучшее, если нам задают вопрос, на который я не могу ответить, что нужно сказать?
Я не знаю.
Все.
Можно спросить, по поводу, может быть, старше.
Я могу ответить. Следующий вопрос.
А как будет, когда сидят более опытные ораторы?
Ага.
И когда ты видишь людей, которые старше вас всех.
Ага. Ага. Это сложно.
Это сложно. Очень. Вдруг не то скажу.
Но тем не менее, если мы хорошо подготовились и если мы уверены в том, что мы говорим, если мы как следует читали, для этого нужно просто гораздо лучше подготовиться. Если мы знаем, что в нашей аудитории будут люди, которые будут сидеть и искать какие-то ошибки, но нужно быть очень уверенным в том, что мы говорим. Хорошо почитать гораздо глубже. Как в прошлый раз мы говорили очень важную вещь, очень важный момент. Человек должен знать, как минимум, и подготовить к лекции, как минимум, в 10 раз больше материала, чем он сможет сказать. И если у него есть такая уверенность, если у него тылы есть, если он чувствует эти тылы, у него есть вот этот вот запас какой-то внутренний, то его лекция будет богаче и глубже. Вот это вот знание, даже не высказанное, оно придаст определенную глубину его речи, с одной стороны. А с другой стороны, он будет себя очень уверенно чувствовать. Он всегда будет знать, что даже если я немножко сбился, немножко заплутался, то у меня всегда есть что сказать. Вот, поэтому нужно всегда иметь больше материала под рукой, внутри себя, готовым, на который можно как-то опереться.
А можно пользоваться, вот когда-то вот где-то, может быть, хорошую лекцию давал когда-то на какую-то тему, а вот в этом новом месте я не успел подготовиться, просветлять лекцию, и вот взять и использовать уже наработанный, так сказать, материал, и заново, ну, знаешь, что никого нет, и для них это интересно будет.
Можно, да. Это... Можно, но опыт показывает, что всегда, даже если есть какой-то готовый план лекции, например, у меня масса там этих планов уже написано на разные темы, но практически никогда я не повторяю лекцию один к одному.
Просто оттолкнулся от этого, да?
Ты берешь этот план, и ты снова думаешь над ним. У тебя появились какие-то новые мысли, какие-то новые, как-то по-новому это. Если ты просто будешь повторять механически, то это будет нехорошо и неинтересно. Это вот тоже, кстати, очень важный момент, потому что иногда наши проповедники, они нарабатывают определенный такой вот, у них есть как бы такой стандартный джентльменский набор там, шуток, примеров, аналогий. Я называю это проповеднический конферанс. Так, когда вот у конферансье у него есть в запасе всегда в кармане какой-нибудь анекдот, какая-нибудь еще что-нибудь, чтобы вот так вот общаться с аудиторией. И это очень плохо, это всегда чувствуется. Если мы постоянно повторяем вот эту наработанную речь какую-то, какие-то штучки, какие-то приемы механические, это очень нехорошо. От этого нужно стараться избавляться. Поэтому все равно, даже если есть уже что-то готовое, нужно все равно сесть, нужно немножко подумать над этим и увидеть какую-то новую грань, новый поворот этой темы, как-то глубже вдуматься в это все. Может быть, какая-то новая иллюстрация придет в голову. А, кстати, важный момент, который я забыл, который я опустил. Всегда нужно иллюстрировать из таких общих рекомендаций, всегда нужно иллюстрировать абстрактные философские моменты какими-то живыми иллюстрациями, конкретными. Да. Мы будем говорить о том в следующий раз, или, может быть, через раз, о том, какие могут быть иллюстрации, как ими нужно пользоваться. Это мы будем все разбирать. Но вот этот момент важный. Никогда нельзя свою речь вот целиком строить из таких каких-то абстрактных философских рассуждений. Каждое абстрактное философское положение какое-то должно проиллюстрироваться каким-то живым, ярким, конкретным примером или еще чем-то. И, наконец, последняя вещь, которую нужно знать и помнить, чтобы избавиться от неуверенности или от страха, это то, что нет такой вещи, как провал. Есть опыт, который вы приобрели. Эдисон, прежде чем изобрести лампочку свою электрическую, он, по-моему, поставил где-то, я не помню точно, но где-то порядка то ли 10 тысяч, то ли 50 тысяч различных экспериментов, способов. Прежде чем он нашел способ, какая должна быть лампочка. И когда у него какой-то репортер спросил, а как вы себя, собственно, чувствовали, вы 50 тысяч раз потерпели неудачу. 50 тысяч раз вы, по сути дела, потерпели неудачу, и только в конце на 50 тысяч первый раз вы достигли успеха. Как вы справлялись с этим? Он сказал, на самом деле я ни разу не потерпел неудачу. Я просто изобрел 50 тысяч способов, каким нельзя сделать электрическую лампочку. Это совсем другое отношение. Поэтому даже какая-то неудача, к ней нужно относиться именно таким образом. Я чему-то научился. Я понял, я допустил какие-то ошибки, я понял, что я сделал что-то не так. И нужно, особенно в начале, если мы чувствуем, что что-то не получилось, нужно проанализировать, подумать, что не получилось, и извлечь какие-то уроки из этого, стараться не повторять это. Может быть, спросить у других, спросить их мнение об этом. Вот. Это тоже очень важная вещь, которую нужно помнить. Ну и главное, в конце концов, это во всем зависеть от Кришны. Просто полагаться на Кришну, в конце концов, Кришна – Верховный Господь, от Него все зависит. И вот тут я хотел спросить у вас, кто-нибудь, может быть, помнит какие-нибудь примеры того, когда из истории великой нашей, о том, как разные люди не знали, что говорить, и как-то Кришна начинал говорить через них?
Ну, там Господь коснулся его
головы. Да, но Друг Махарадж сказал, я не могу ничего сказать, я неграмотный вообще мальчик.
Да, Господь.
Господь коснулся его головы Раквины, и он заговорил.
Баладева
Видья Бусана, да. Он написал, это правда не совсем к Крете относится, он написал Веданта Сутру за 7 дней под диктовку Говиндаджи, Говинда Башью.
Я не помню, как звали, один из Альваров, его Кришна сказал, езжай в город, вот я вообще ничего не могу сказать.
Да. Как его звали? Переалвар.
Вишнучита.
Вишнучита. Вишнучита. Он был всего лишь простым садовником. Кришна сказал ему, иди участвуй в диспуте. Сказал, ты что, я ничего не знаю, я тут мотышкой работаю, какой мне говорить? Он говорит, не волнуйся, иди, все будет хорошо.
В Евангелии написано, там, что Христос говорил, что когда вы будете говорить перед судом, там, то не думайте, о чем вам говорить.
Ага.
Само будет.
Я не помню, кто это был, когда Прабхупада первый раз уехал из Нью-Йорка, сломался, и сказали, ты будешь давать лекцию кому-то. И он так испугался, что я буду говорить с Прабхупадой. И такой страх я ощущал. А потом я стал вспоминать, что вы Прабхупада, стал говорить, 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 и все... Еще Прабхупада тоже говорил, что я не знаю, что говорить этим людям, когда я
помогаю. Make me dance, make me dance, make me dance. Да, что говорить и что делать.
Можно задать вопрос? У меня мучает всю жизнь. Я раньше, когда я давала вот лекции, очень по много, по 3-4 раза в день. Мне всю ночь снились, что я говорю, говорю. И снились такие выражения, которые так восхищалась, а когда проснусь, их нет, и даже вспомнить не могу. Очень сожалею, что я их не записала. Что там говорит хорошо, а внешне не может.
Надо было там во сне записывать. Тетрадочку, записную книжечку иметь.
Прям во сне там завести.
Это не важно, потому что работа продолжается, и даже если вы не сможете вспомнить сейчас в своем сознании, то когда нужно, когда вам нужно говорить, то они все равно выскочат оттуда. Работа идет, это работа в подсознании, и когда нужно, все это всплывет.
Тут вот есть определенный шарм у человека, и независимо от того, что он говорит, я вот недавно, где-то года полтора назад, слышал лекцию, мне должны были говорить там о машинах для цифабрики. И человек настолько классно об этом говорил, что я совершенно далекий от этого сидел, разинув рот, слушал полностью. И этот человек, он, у него есть определенный шар. И все, что он говорит, все интересно. И не важно вообще, о чем он говорит, интересна эта вещь или нет. И потом в другом месте он просто читал инструкции по поводу этих машин. Он просто читал банальнейшие вещи. И все сидели, разинув рот, слушали. Можно ли вот это вот как-то развивать?
А Юпитер в пятом доме. Но с одной стороны, это, конечно, так, это называется харизмой, которая является врожденной. Ее можно увидеть, в частности, по гороскопу человека. Но с другой стороны, мы должны понимать, что через нашу речь сквозит наша личность. И мы в конце концов не сможем сказать ничего, кроме того, что мы собой представляем. И способ развить это в себе, способ развить способность говорить, в конце концов, сводится к тому, чтобы развить в себе личность и качество преданного. Иногда мы можем видеть, что, может быть, человек не очень искусно говорит, и он ошибается, он делает какие-то странные ошибки, и речь его не очень правильная. Но так как за всем этим стоит искренняя личность, искренний человек, то вот эта вот искренность, она очень сильно трогает, и ее можно оценить, это самое главное. Недавно там на беговой давали лекцию, она была не очень так грамотно построена, там было много разных ошибок, но и были какие-то там, речь не очень богатая, не очень развитая была, и не было даже этого шарма, но была вот эта искренность преданного, и она прямо вот откуда-то из глубин поднималась и била, и это было очень здорово, очень сильно. Все равно, это, в конце концов, это самое главное. Да. Я как раз приводил в тот раз пример одного там, оратора, глава одной индуистской тут такой группки. Вот, и он потрясающий оратор, действительно. Такой оратор, которого, ну, я в своей жизни почти не слышал таких ораторов. Так замечательно говорит, но ощущение от его речи мерзостное. То есть думаешь, хорошо говорит негодяй, но вот именно в таких выражениях. Ну и смысл.
Когда вы говорите, если появляются какие-то идеи, то их можно говорить? Можно говорить, поднимать руку и говорить? Второй пункт, вот как избавиться от страха, там чуть-чуть страха, хорошо вы говорили. И я просто читала, в одном месте там тоже говорилось, что когда у человека есть чуть-чуть страха, то это указывает на то, что он, ну, то есть, будет внимательным к аудитории, он будет учитывать аудиторию,
да-да.
И это ему тоже поможет.
Да, да. Именно в этом. Он что-то будет более... Да, он более ответственно будет относиться ко всему. Поэтому, если у нас совсем нет никакого страха, то это что-то ненормальное.
Некоторые проповедники строят лекции на основе шлок. Допустим, в зависимости от темы конкретного стиха, у них есть, ну, определенный набор шлок, и они на основе вот этих шлок строят лекцию. Они дают анализ шлок, шлоки, связи различных слов, понятий. Это считается...
Это может быть очень интересно. Если вы правильно, грамотно это делаете, это очень хороший способ. Мы будем как раз об этом тоже говорить. Это один из способов проиллюстрировать это, показать это. Если хорошо это делать, то это очень... Шрила Прабхупада, у него есть множество таких лекций, которые все построены вот на этой, на веренице слов, которые он из одной к другой переходит, объясняет одно, объясняет другое, переходя с этого момента на тот и логически связывая их.
Еще вот, по-моему, Джайдвайта Свами говорил по поводу напоминаний, что вначале нужно сказать о том, о чем мы будем говорить, в середине лекции сказать, о чем мы говорим, и в конце лекции напомнить, о чем мы говорили.
Да, это то, что я собирался в следующий раз сказать о самой лекции.
Испытать как бы уровень как бы своего сознания Кришны, то есть понимание, насколько правильно у тебя понимание сознания Кришны вообще. Потому что если ты что-то говоришь не так, то очень здорово, если в конце, ну, эти преданные исправляют какие-то моменты.
Это вообще очень очищающий такой опыт говорить в присутствии старших преданных, потому что гораздо серьезнее подходишь к этому. Как, например, мне в космосе приходилось довольно часто давать лекции, про которые я точно знал, что Шри Вишнупад наверху их слушает. Можете представить себе мое чувство. Некоторые из постоянных лекторов, те моменты, когда Шри Вишнупад там был, они категорически отказывались давать лекции. Они просто ни в какую не соглашались. Потому что они знали, что он сидит там и слушает их. Хорошо. Если нет больше никаких вопросов по всему там, есть?
А вот здесь много было, у меня, по крайней мере, получилось 13.
вот если независимо от того, какой уровень подготовки, то все равно парализован. То есть, тогда вот с чего, с какой
этого? Если мы чувствуем вот такой полный паралич и ничего не помогает, ничего абсолютно не помогает, то нужно начать учиться говорить на каких-то небольших аудиториях, в которых мы чувствуем себя в безопасности. Когда она состоит из наших близких друзей или из людей, которые, о которых мы заведомо знаем, что мы можем сообщить им что-то новое, интересное. И на них мы сможем научиться уверенности. Вот этой. Мы можем почувствовать вот эту уверенность. И тогда нам легче будет говорить в других аудиториях, в других ситуациях каких-то. Всегда хорошо учиться в такой безопасной среде, когда чувствуешь себя царем, когда чувствуешь себя на высоте.
На тех, кого больше тоже не увидишь.
А?
На тех, кого уже точно не увидишь. Я в аэропорту, вот я так учился. Раджана Кумар вдохновил нас читать лекции, мы три брамачари жили, правильно? И мы сидели в аэропорту, там задержки были рейсов. И я решил выполнять расставление, читал Бхагавад-гиту. И сам себе проповедовал сначала. Вот. Никого не было, я сам себе проповедовал. Потом своему товарищу проповедовал. А поскольку мы сидели лысые, расстелили на полу одеяло, народу собралось куча, и все ходили, заглядывали. И я стал проповедовать им. И стал. И народа была очень большая, то есть масса. И я знал, что я их больше не увижу, потому что они задержались, и они разлетятся по всем городам, там, по всем районам Дальнего Востока. У меня не было страха никакого. Я знал, что я их сейчас вижу, и все, вот через час их не будет замотать. Это придавало мне уверенность.
А вот можно? Когда вот все знают, что ты даешь лекцию, и они определенные ожидания строят, и они знают, в принципе, что за человек. А когда вот объявляют утром, что вот, например, вы, например, да, даете лекцию, а потом в последний момент приходит лактор просто садится на вашу подушку, а там народу от Бога смотрит. В этот момент даже если готовился. Что делать? Обычно вот я слышал, она ташает там такие вот случаи, они говорят, что вы извините, я, конечно, не смогу выполнять ваши ожидания. Но вот как тут не повести себя?
Нужно оправдать ожидания. Потому что аудитория-то все равно, ну, конечно, они там, может быть, фыркнут, поморщатся, но если ты хорошо что-нибудь скажешь, то они все равно это оценят. Нужно как-то переступить через себя и попытаться доказать, как-то завоевать всех. Сознание Кришны тем и хорошо, что сознание Кришны можно сказать какую-то очень простую вещь, но сказать ее так, что на всех это произведет впечатление. Еще один момент, один совет. Никогда не нужно бояться говорить простые и всем известные вещи. Никогда не нужно бояться повторять. Но если мы при этом повторяем нечто, пережитое нами самими, на нашем опыте, то это всегда очень хорошо.
Где Ананда или Страх очень хороший вывод к тому, что только что вы сказали, приводила туда. Она говорила, что один преданный был в Швеции, который ушел в мае, и потом он вернулся, и он очень искренне служил после этого. И потом его как-то попросили читать лекцию, и он отказался. И в конце концов ему сказали, что в этот день преданные почти все уезжают, и останется всего лишь несколько преданных. Прочитай лекцию в этот день. И он согласился, и никто никуда не уехал, все преданные остались. И он сел читать Джайарады Матову, и потом, ну, в общем, он увидел, что много преданных. И он так немного расстроился, но сказал просто никогда, пожалуйста, никогда не уходите из ИСККОН. И все, ну, почти плакали. То есть, но он это сказал действительно с таким очень искренним чувством. Она говорила, очень это было так трогательно.
Все-таки давайте мы немножечко потренируемся. Давайте еще раз подготовим какую-то небольшую речь. Только как мы лучше сделаем? Может быть, мы зададим тему? Или опять мы будем искать?
Тему
можно
задавать, тему перейти.
Конечно.
Зададим, да?
Я бы хотел еще. Меня там разбили.
А Бхагавад-гиты у всех есть? Может быть, мы выберем какой-то стих Бхагавад-гиты?
Не, ну, надо идти в комнату. Далеко.
Ну, можно какой-то стих, который все знают.
Да, дехину смотреть, а
дехину. Это слишком сложный стих. Можно так, можно в Явасаятмика Будхи, Экеха Куру Нандана, как вы хотите. Татвитхи, окей. Все хотят на Татвитхи Пранипатена.
Нет, не все.
Давайте вы сверху.
Сарва Дарма, скажите, что и
все. Окей, Татвитхи Пранипатена.
А можете немножко сказать, как вот что делать?
Что сделать? Нужно составить лекцию на 3, максимум 4 минуты, где нужно раскрыть эту тему, исходя из того опыта, из всего того, что мы узнали, из всего того, что мы сейчас услышали, попытаться подготовить вот эту вот тему, написать небольшой план, как-то подумать. Сколько нужно времени дать на подготовку? 5-10 минут? 5? Хватит 5 или нет? 5. А? 5. Лучше как следует подумать. Ладно, пусть 7 минут. 7 минут на подготовку. И потом на 3-4 минуты нужно сделать что-то такое, что вас трогает, что вам интересно, что пережито на собственном опыте и с учетом всего того, о чем мы говорили сегодня. 7 минут.
Аудитория, то есть мы на самом
говорим. Аудитория храмовая. Нет. Вот эта аудитория. Вы говорите для этой аудитории, для этих людей именно. Для нас. И для кого-то другого.
Но в комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада говорит, что путь духовного развития, он очень сложный. Я не знаю, читали вы этот комментарий или нет, или я один счастливчик там. Действительно, это можно представить себе, как из десятков и сотен путей, которыми идут люди, пытаясь развить себя, пытаясь что-то узнать об этом мире, показать себя, как можно выбрать один наиболее правильный путь. Это очень-очень сложно на самом деле. И в Ведах говорится, что если ты можешь найти такой путь и идти по нему, то ты очень-очень удачлив. И какая цена за этот правильный путь? Ну, я немного перефразирую, там известное положение. Но цена за это очень сильное желание. То есть качество ученика – это очень сильное желание духовного развития. И я слышал такой пример, как духовный учитель испытывает ученика, в комментарии Шрила Прабхупада говорит об этом. И там приводится, что это подобно плаванию в лодке. И в определенный момент времени духовный учитель берет ученика и бросает его в воду. И как бы немного наслаждается его беспомощностью, когда тот уже буквально тонет. И в конце концов Гуру Махарадж его хватает, вытаскивает наверх и таким образом спасает. И сравнивает это вот с такой находкой правильного духовного пути, с правильными взаимоотношениями с духовным учителем. На самом деле... Это ведическое знание исходит от Кришны, как Шрила Прабхупада в комментарии говорит. И если мы все время будем видеть перед собой вот этот процесс нисходящего знания, как оно передавалось очень бережно ведическими мудрецами, этими людьми, этими душами с величайшими качествами. Когда читаешь описание спутников Шриман Гауранги Махапрабху, можно увидеть, каждый из них был величайшей душой. И можно только представить, каким весом обладает это знание поэтому. То есть оно усилено любовью, оно усилено желанием служить людям, искренностью, пыльными дорогами Вриндавана, это знание, великое знание, перед которым пасовали множество великих людей прошлого, или которые считали себя великими. Мы знаем примеры, как вайшнавы побеждали в спорах великих гьяни, великих знатоков. То есть это знание обладает огромным весом, и нам нужно чувствовать вес парампары, вес этих великих душ, которые не прельщались ничем мгновенным, ничем материальным, были сосредоточены очень твердо на полновесности, на величайшей ценности этого знания. Я не знаю, как по времени я вложился или нет, или одна минута только прошла. Три минуты, да. Ну, наверное.
Хриво!
Хриво!
Не бойтесь, говорите.
Тут основная такая черта – это качество характера. Это уверенность, плотность высказываний и опыта, она буквально обволакивает и погружает. Это очень вдохновляет. Воспринимается просто легко.
А теперь скажи, тем не менее, и на 10 страниц.
Трудно сказать что-то.
Ну вот я хотел сказать, что действительно чувствуется, что у этого преданного есть не просто слова о любви о Господе Гауранге, а уже какое-то очень зрелое чувство, аромат которого я чувствую на протяжении моего знакомства с ним. И это очень сильно сказывается. Когда он сказал, например, Гауранге, это слюбые сказки.
Шриман Гауранге.
Шриман Гауранге. Но если технически брать, то есть вот как бы то, что мой, так сказать, ум, всегда ищущий недостатки, разглядел сразу. Это то, что лекция началась без какой-то подготовки, как середина лекции. То есть ни какого-то вступления, ни тема была там не видно, ничего.
Это не допустимо, нормально или нет, по-моему, отрывок, потому что всего 3 минуты и можно.
Даже за 3 минуты мы как бы сейчас тренируемся. Даже за 3 минуты хорошо сказать что-то, о чем я буду говорить, потом сказать, что я говорю, а потом, соответственно, напомнить, о чем я говорил. Чтобы донести яснее. Потому что, в конце концов, мы хотим как-то воздействовать на человека, и для этого нужно вот эту основную мысль подчеркнуть, сформулировать вначале, потом развить ее, проиллюстрировать, и потом в конце еще раз напомнить, о чем я говорил, чтобы ум человека не забылся. Мы хотим сосредоточить его, сфокусировать его на этой мысли, так что это всегда хорошо, даже в трехминутной речи. Даже когда мы говорим на харинаме перед людьми, тоже там, у нас короткий совсем промежуток времени, все равно хорошо как-то.
Я присоединяюсь тоже мнению Ратика Рамы, полностью действительно чувствуется опыта такого духовного. Но, конечно, тем не менее, можно сказать, что там были там какие-то детали, например, зрительный контакт, можно сказать, что не было. Смотри, это другое место. Это если он установил бы вообще эффект такого большого. Это и немножко жесты, жестокуляции тоже надо было так уместно.
Жесты были. Сагара сейчас.
Там не было концовки, там был вопрос, пора заканчивать, и все было оборвано.
Да, просто немножко. Но действительно, тема большая, поэтому трудно. Так, Матати.
Вот я хотела немножко противоречие внести. То есть, хотя, как я говорил, тем не менее, да, вот там глазной контакт или что-то. Бывает, что глазной контакт отвлекает от того, что говорится. И в данном случае, по-моему, сам факт погруженности сознания в то, что говорилось, уже увлекало, и не было необходимости отвлекать. Просто одна из черт Эгипрея, когда он одной фразой может просто унести сознание, и ты все забудешь.
Для кого-то, может быть, даже нет необходимости, да, установить глазной контакт.
Три минуты это может быть не обязательно, но если это 40 минут, то зрительный контакт нужен, без него труднее.
Блин, надо пробу нас научить, что мы за 3 минуты.
Там была замечательная фраза, мне очень понравилась. Пыль Вриндавана. Когда он сказал пыль Вриндавана, это было так красиво и так. Сразу образ возник. Речь была очень образная, и это как-то придало какое-то другое измерение всему этому. Он говорил о парампаре, о гуру парампаре, но поэтому он сказал, что в этой парампаре...
Все ж не отделено.
Да, я понимаю, но вот в том-то и дело, это очень здорово, это такой вес, сделал сразу этот образ объемным, так он немножечко пустой, но вот эта пыль Вриндавана, она очень наполнила. Здорово, очень хорошо. Еще кто-то что-то?
Я хотел тоже
выступить.
А, выступить.
Все. А вот еще можно сравнить первое и второе.
первая лекция, она была рассчитана, она как бы выходила изнутри наружу, тогда как вторая, она как бы снаружи затягивала руку. То есть одна была такая эксплицитная, то есть слова подбирались таким образом, то есть это просто по подбору слов. Одни слова, они вытаскивали что-то наружу, а другие выявляли что-то, а второй лекции, наоборот, они заставляли погружаться. Просто подбор слов.
Я хочу привести пример. Однажды мой Пури Кавичандра Свами давал лекцию для русских преданных, было лет 6 тому назад. И он с самого начала до самого конца, во время лекции, у него глаза были закрыты, он ни разу глаза не открыл. И тем не менее, лекция была полностью так погружена в эту тему, и лекция была очень интересная, и даже не было никакого желания, вот этого, в смысле потребности вот этого контакта, зрительного контакта.
Бывает, любое правило, правило, исключение подтверждает правило. В общем. Хорошо, давайте еще раз поблагодарим. Ты совеса червется. Бой.
Только я, наверное, конфликтом можешь пользоваться.
Они как? Как люди, ты все мне отправишь. Как им понравится.
Харе Кришна. Здравствуйте все.
Харе Кришна.
Сегодня мы будем говорить о важности принятия духовного учителя. И эта тема очень важна для всех преданных, которые находятся в этой комнате. И один из текстов Бхагавад-гиты, все знаете, он раскрывает очень необходимые качества ученика, которые важны в общении с духовным учителем. В этом тексте, которую вы все знаете, Татвиди Пранипатана Парипрашнена Севая Падекшанти Тегинам Гьянина Статва Даршинага. Мы можем найти такие слова, как Парипрашнена Севая. Это очень ключевые слова в этом стихе, потому что Парипрашнена означает смиренное вопрошение по отношению к духовному учителю, а Севая означает служение. И если мы обнаруживаем в себе склонность спрашивать духовного учителя, но не следовать на практике, не служить его наставлениям, не исполнять их, то тогда такого ученика обычно называют неразумным. И здесь есть очень тесная связь. Вы, наверное, все уже задумывались над этим. Связь между вот этим вот разумом и смирением. Вы, наверное, все знаете историю, когда два ученика пришли к одному духовному учителю, и один из них, он сказал, что я ничего не знаю, я ничего не умею. Вот, а другой сказал, я знаю то, пожалуйста, прими меня в свои ученики. И позже учитель, он сказал, я вам потом отвечу. И позже он вызвал к себе того, который ничего не знал, сказал, что хорошо, я тебя принимаю. И тот возмутился, который все знал. И тогда духовный учитель сказал ему, что я не смогу обучать тебя, тебя труднее будет обучать, потому что ты слишком много знаешь. Тебе нужно отучить сначала, а потом научить заново. И вот это знание, оно делает нас гордым. То есть мысли о том, что мы что-то знаем, что-то умеем, оно делает нас гордым, и мы не способны тогда следовать наставлениям духовного учителя. И тогда теряется разум. То есть про такого человека можно сказать, что он неразумен. И, наверное, вы все помните со школьной скамьи, когда у нас были преподаватели, все наши предметы, мы их изучали. Мы все нуждались очень в личном общении с учителем, с преподавателем. Каждый предмет он нуждается в преподавателе. Помните, да, этот момент школы? И мы даже там, в школе, старались служить духовному, то есть своему преподавателю, учителю. Мы приносили цветы, подарки. На 8 марта мы классному руководителю несли букет цветов, помните, да? Открытки подписывали. Этот опыт у нас есть. И тогда, когда восстанавливаются личностные отношения, то мы склонны принимать эти наставления, следовать им. Теперь мы можем как бы на основе этого проанализировать немножко, насколько мы ценим сейчас эту возможность в этом сложном предмете, который мы начали изучать, йога, который называется йога. В этом сложном предмете у нас есть основной такой один преподаватель, это духовный учитель. Насколько мы сейчас пользуемся ежедневно, ежеминутно возможностью общаться с ним, общаться, вспоминая его наставления, следовать этим наставлениям. И если каждый проанализирует свое отношение к важности духовного учителя в своей жизни, то мы можем сделать вывод, насколько мы разумны на данный момент, как мы пользуемся этим разумом, то есть смирением. Вот, и так общение с духовным учителем очень ценно. Я думаю, вы все согласны с этим. Вот. По окончании я хочу сказать, что так как мы говорили о отношении с духовным учителем ученика, хочу также напомнить, что практика йоги наша, она начинается с контроля ума. Об этом сказал Шрила Ниранджана с вами в 92-м году на даршине ученикам. И контроль ума заключается в том, чтобы контролировать его с помощью духовного интеллекта, разума. И этот разум как раз и состоит из наставления духовного учителя. Харе Кришна.
Харе
Кришна. Это долго, да, получилось?
Я все правильно изложил. Буквально
Мне понравилось это выступление. Вот, отец Александр тут обронил такую фразу, что у него руки там побелели, но тем не менее говорил он уверенно, может, у него где-то внутри там что-то и белело, и холодело, но удержался он достаточно уверенно.
Теперь у меня здорово нагрелось.
И говорил он так, ну, хорошо, то есть он не смущался, как не рвался, как стоял в уверенной позе, облокотясь на руку стола, победитель, в положительный момент. Понравилось это как-то. Еще такой момент, который мы сегодня обсуждали, что он эти философские истины иллюстрировал примерами из жизни, и поэтому они усваивались. Вот, то есть ему достаточно интересно слушать. И тот момент, который можно, ну, единственное, что может быть, мне показалось улучшить, это вот, я тоже часто замечал в лекциях, преданные говорят, ну то, что, ну этот стих вы очень хорошо знаете, или ну это все хорошо знаете, может он хорошо это знает, но может аудитория даже хорошо знает, но лучше, по-моему, этого не говорить, а просто сказать, как оно есть, и тогда это лучше звучит.
Не бояться повторять простые вещи.
Может кто-то не знает.
Кто-то еще хочет? Да?
Я тоже присоединяюсь, что действительно он, ну, адвокат, то есть собой, не терялся. И, ну, вот один момент такой, что когда он делал акцент на что-то, то не было понятно, на что он делает акцент, то есть как раз там был очень ключевой момент, надо было выявить. А он сказал, что духовный учитель... А, нет, когда человек, да, два ученика передается, да, передались, один сказал, что он знает много, и он говорит, что такого человека отучить очень трудно, поэтому он не в удачном положении. А потом буквально в следующей фразе он сказал, что у такого человека бывает гордости больше, когда человек считает, что он обладает знанием. И мне не было понятно, он хотел на что-то делать акцент из этого, он, на одного. И не, смутно было, а на что он хотел наше внимание концентрировать? На, что гордости бывает больше или отучить трудно?
Ну, он сказал до этого, что смиренные вопросы, что нужно задавать вопросы как бы смиренные, и что если человек думает, что он много знает, то он не будет задавать вопросы по этому смыслу. Ну, может быть, он действительно не акцент не очень четко рассказывал.
У меня
отрицательно. Не отрицательное, а пожелание к улучшению.
Первое, я считаю, как сказать, у меня сложилось впечатление, что Сарисача так подсознательно выстраивал очень сильный барьер с аудиторией. Это свидетельство потом. Поэтому можно было судить о употреблении слов «мы» и «вы». То есть слово «вы» он употребил 4 раза. То есть общее количество слова «вы» было в 4 раза больше, чем слово «мы». То есть, когда он говорил слово «вы», он как бы отделялся от аудитории. И он несколько раз говорил «вы», а потом как бы исправлялся и говорил «мы». Но следующая фраза у него опять была «вы». Он как бы спохватывался и говорил «мы». То есть, вот это вот, когда несколько раз в каждом предложении повторяется «вы», это ставит барьер между слушателем и лектором. Первое. И вторая вещь. Он сказал, как сказал Шрила Ниранджана с вами тогда-то, тогда-то и тогда-то о контроле ума. Дело в том, что это какая-то такая избитая банальная истина, которую знает, не знает, наверное, нет таких верных, которые не знают. Это точная датировка, она как бы ставит Ниранджану с вами в очень такой
неловкий. Я хотел сказать, что чувствуется, что он глубоко обдумывает эту тему. И поэтому очень интересно слушать эту тему об отношении к духовному, о важности духовного учителя в духовной жизни. Вот, и поэтому он чувствовал себя очень уверенно, чувствуется, что его интересует эта тема. Но я бы хотел сказать, что такое вот пожелание к улучшению, что, наверное, пользоваться вот так вот записями, отвлекаться, это не очень здорово. Вот. И второй еще момент к пожеланию, это заканчивать, но не говорить, что заканчиваешь. Сейчас я заканчиваю. И это как-то не производит впечатления.
Заключение. Можно сказать заключение, в принципе, но можно сказать.
Можно сказать, что в заключение я бы хотел, но я сейчас заканчиваю и начинается продолжать дальше.
Сейчас, Матаджи.
Я присоединяюсь к тому, что было сказано о энтузиазме. Тут, как объясняло слово энтузиазм, в Боге, да, вот, то есть, кстати, претендует хотя бы в будущем соответствовать этому названию, этому, как
качество.
Термину. Вот, но, как бы этот энтузиазм из него идет. Но как бы оно проявляется тем, что ну, некоторые действительно варьируют, аудитория есть, то есть как бы у некоторых высокомерие просто есть. То есть как бы не веря в то, что мы заинтересованы услышать его, мы заинтересованы что-то получить от него. Вот, может быть, это лучше.
Говори, Карам.
Нет, я хотел тоже самое сказать, что Ханантали означает, то есть мне понравилось то, что, видимо, Савесачи многое думал об этом, и его контакт хороший был глазами с аудиторией. Всех обнимал, задавал такой, да? И вот, что бы я хотел ему посоветовать, отметить, от чего бы избавиться неплохо было бы. Это такое немножко обвинительное такое, как бы, сама по себе речь, она такая немножечко. Я вот Сагара заметил, это тоже, это обвинительная немножко такая.
Он вначале сделал очень хорошую вещь. Вначале мне очень понравилась одна фраза, которую он бросил. Он сказал, для людей, сидящих здесь, в этой комнате. И сразу же он не говорил об абстракции, то есть он как бы вот этот вот контакт установил. И сразу же как бы... Но потом, да, потом он немножечко отодвинулся. Небольшой барьер... прорыл. То есть, конечно, вот сама речь, она должна была быть построена, вот на этом, на именно контакте, на том, что меня объединяет с аудиторией, не что меня разделяет. То, что я живу, я плоть от плоти, кровь от крови, я живу тем же самым, мне интересно то же самое.
Можно?
Да, пожалуйста,
конечно. А вот еще, если кто-то будет выступать, можно, чтобы сидел?
Можно, но, наверное, уже слишком поздно, уже 7 часов. Я думаю, что на сегодня уже хватит. У нас еще будет возможность потренироваться в этом. Спасибо вам большое.
Завтра.
Спасибо тебе, завтра. Регина, что ты до 7 часов трудишься.
Простите меня, пожалуйста.
Целый день трудился.
Хари Кришна.
Вадинат Прабху.
Джай.